Мы в мгновение ока стали обладателями металлических мисок с горой разваренных, выпавших из тестовой оболочки пельмешек и бутылки столичной. «А все-таки мы молодцы», — сказала Лёля. «Кто в наши годы ходит на каток?» «Есть еще порох в пороховницах», — поддержал я, впервые ощутив, что пороха осталось разве что на донышке, да и тот отсырел. «За лучшего друга советских физкультурников», — провозгласил Стась. После второй бутылки я высказал соображение, что знаменитую статую «Женщина с веслом», символ советской молодости и красоты, теперь заменят изваянием Лёли с каталкой. Лёля добродушно ткнула меня кулаком в бок. И тут мы заметили, что на ресницы Стася набежала слеза. «Что с вами?» — участливо спросила Лёля. «Дашеньку жалко. Мы спортом занимаемся, отдыхаем, а она сидит себе одна. А почему вы ее не взяли? Она не умеет кататься». «Бедняга!» — искренне посочувствовала Лёля. «Возьмем водки, пельмени и поедем к вам», — предложил я. «Для полноты эффекта Даша может немного потолкать перед собой кресло». «Я не знала, что вы такой злодей», — начала Лёля. Ее заглушил восторженный рев Стася. «Ребята, какие вы молодцы! Вот Даша обрадуется!» Чуть не опрокинув столик, Стась кинулся к кассе. Дашу обрадовало появление спортсменов. С Лёлей она давно познакомилась, и та пришлась ей по душе. Даша вообще была крайне снисходительна к увлечениям своих бывших избранников. Так она не забывала информировать меня о возлюбленных, невестах и, наконец, жене поэта. И все это были женщины выдающиеся красоты, громкой репутации и редких душевных качеств. Она единственный раз вспомнила в разговоре через много лет о Резунове, чтобы сообщить мне о его женитьбе на чернобровой и кореглазой украинке. Лёля была натурой богатой и сложной, но для самозащиты использовала природой данное ей оружие симпатичность. Легкая на подъем, компанейская, добрая при редкой проницательности — она все другие свойства хранила лишь для избранных людей. Даже близкие подруги не ведали о ее едком остроумии, сильной воле и склонности к печальной самоиронии. Думаю, что в глубине души Лёля относилась к Даше куда холоднее, ибо не доверяла ей и была права. Мы оказались желанными гостями еще и потому, что Даша не терпелась похвастаться щенком-эрдельтерьером, первой собственной собакой в ее жизни. Никогда не видев эрделя вблизи, я сразу и навсегда влюбился в бородатый кирпичик. Щенок был уже достаточно крупный, со всеми положенными свойствами породы, особенностями, черным курчавящимся чепраком, желтой мордой кирпичиком и лапами, бородкой молодого попа, торчком обрезанного хвостика, глядящим вперед, толстыми передними и мощными задними ногами. Странно, когда он вырос, то утратил некоторые качества. Похудали передние ноги, раскорячились задние, грудь не обрела обещанной мощности, великолепны остались массивная голова и налакированный чепрак. Характер Эрдели у щенка был весь налицо, страстный, деятельный, неутомимый и упрямый. Забегая вперед, скажу, увидев мою потрясенность, Лёля через 2 месяца преподнесла мне на день рождения молочного щенка Эрделя, незабвенного Лёшку. За неумное хулиганство я прозвал его Бушменом. Вероня думала, что это фамилия, а полное имя — Леонид Бушмен. Мы так надрались, что хозяева не отпустили нас домой. Они считали, что в таком виде нельзя садиться за руль. Как водитель он более опасен, когда трезв, уверяла Лёля. Мало опыта, но они настояли на своем. К этому времени Даша и Стась остались в одной комнате. Соседи все-таки переехали. Нам всем пришлось лечь, не раздеваясь, в покат на широкой низкой тахте. Утром, когда Стась побежал за похмелкой, а Лёля принимала душ, Даша сказала с какой-то странной интонацией: «Ты обнял Лёлю во сне. Вы всегда так нежно спите». В тоне не было ни подвоха, ни насмешки, ни скрытого недоброходства. Какой-то добрый и грустный интерес. Я долго потом думал над ее интонацией. Даша была чужда праздная игра чувств, равно и пустая болтливость. За каждым ее словом всегда скрывался смысл, важный для нее. Но я не разгадал подтекст вопроса. Осенью Даша затеяла поход в нескучный сад. Мы должны были познакомить наших собак. «Они же кобельки», — сказала Лёля. «Вряд ли сойдутся. Ну, ваш еще щенок, а наш только вошел в юношеский возраст», — возразила Даша. «Оба еще мальчики, им нечего делить». Идею всеобщего сближения и сдруживания Даша унаследовала от матери, которая в жизненной практике нередко достигала прямо противоположного результата. Мне кажется, что этим благородным, хотя и нереальным стремлением проникся и Стась. Даже печальный опыт Резунова ничему его не научил. Поездка в Нескучный по своей нелепости, утомительности и несостоятельности мало чем отличалась от ледовой феерии. Но все же от нее какой-то свет души остался. Медь октябрьских деревьев, выблески крестов сквозь марево, накрывший город, тяжелая вода Москвы-реки в голубых пятнах неба. Этот день был среди стольких дней, не оставивших по себе никакой памяти. Лёшка принадлежал к числу рослых эрделей, и хоть еще лопух, был выше, мощней, шире в груди, чем его старший собрат. На своих длинных толстых ногах Лёшка как-то выявил неаристократичность Джоя. Влюбленные глаза хозяев этого не замечали, но сам пес заметил и проникся антипатией к Лёшке. Его не смягчило и то, что Лёшка сразу признал в нем пахана и с трогательной доверчивостью стал учиться у него жизни. Истерика началась еще в машине по пути к Воробьевым горам. Джой лаял, выл, куда-то рвался. Стась едва удерживал его своей сильной рукой, награждая порой увесистыми шлепками. Тот скалил желтые клыки, утробно рычал, но, боясь хозяина, делал вид, что его раздражает творящееся за окнами машины. Наш довольно долго терпел, только вздрагивал и прижимался к Лёле. Они сидели впереди возле меня. Эрдель очень возбудимый. И вскоре Лёшка стал отзываться рыку и клокотанию Джоя, сперва поскуливанием, жалобными взвоями, потом зашелся в захлебном детском лае. Он завертелся, вырвался из Лёлиных рук и вдруг сел на руль. Некоторое время мы ехали как скорая помощь, беспрерывно сигналя. Лёшка то нажимал задом сигнал, то освобождал его, наваливаясь на меня. «Идем слепым полетом», — сообщил я пассажирам, тщетно пытаясь избавиться от Лёшки. В ту пору гудки еще не были запрещены, но наша музыка привлекла внимание гаишника. Он дал знак остановиться и прижаться к поребрику тротуара. Я опустил стекло, и когда милиционер подошел, Джой излил на него всю переполнявшую его ярость. Он стал лапами на спинку моего сиденья, высунул в окошко львиную башку и так облаял милиционера, что тот попятился. От того, что Стась тянул его за ошейник, он охрип, и это усилило грозность басовых рулат. Халуи атовистически боятся собак. Из мента как будто выпустили воздух. Подражая пахану, и наш Лёшка слез с руля и довольно убедительно разыграл ярость. Теперь они материли стража порядка в два горла. «Что у вас с сигналом?» — пытаясь сохранить достоинство, крикнул мент. «Предъявите права. Собачка случайно села на руль. Больше этого не повторится, товарищ лейтенант». Из подхалимства я произвел старшину в офицеры. «На выставку служебных собак едем». «Предъявите права», — повторил он, но куда мягче. тут Джой с таким бешенством рванулся в окно, что Стась едва сумел его удержать. «Проезжайте!» — крикнул мент. «Мы кое-как справились с псами и благополучно добрались до Воробьевых гор». В чудесной желто-красной аллее, протянувшейся понад Москвой рекой, мы вышли из машины и отпустили на волю наших парней. Джой принялся деловито обнюхивать подножия деревьев, кусты, собранную в кучу палую листву, энергично вскидывая ногу, где требовалось удостоверить свою личность. Младший был очарован его удалью и стал изо всех сил подражать специалисту. Леша, еще путавший, мужественный вскид задней лапки с бабьим приседанием, теперь понял, как должен вести себя настоящий мужчина, но поначалу от излишнего усердия делал слишком резкое движение ногой и шлепался на землю. Обиженно оглянувшись, он вставал и снова начинал кропить окрестность. Дело шло все лучше и лучше. Вскоре он по изяществу и лихости сравнялся со своим учителем, а там и превзошел его. Сказалось преимущество более длинных и стройных ног. Он научился у пахана не только жесту, но и умному экономному расходованию золотого запаса, чтобы хватило пометить все нужные участки. Когда освоение жизненного пространства завершилось, Стась стал бросать палочку Джою. Тот прослеживал полет, чуть присев на задние ноги, затем кидался вперед упругим скачком, мчался, пригнув голову, и приносил палочку. Стась благодарно трепал его за гривок, пес прижимал уши, но палочку не отдавал. Он грозно рычал, тряс головой, перехватывал палочку, скаля зубы. Это тоже входило в игру, но в какой-то момент уступал и с горящими глазами ждал нового броска. Леша вначале не мог взять в толк сути игры. Он мчался следом за Джоем и хватал первое, что попадалось на зуб. Шишку, какую-то грязную тряпку, старый ботинок, гнилую ветку, и, гордо закинув голову, нес мне свой улов. Он не мог понять, почему я не благодарю его за подарок. Когда же я стал кидать ему палочку, он не бежал за ней, а смотрел, будто ждал разъяснений. Я не мог дать их. И он косил на молодчагу Джоя и, наконец, понял, что к чему. Какой был восторг! Какое упоение, когда, схватив палочку, он нес ее мне, выслушивал комплимент, прижав ушки, а затем разыгрывал обряд мнимого нежелания расстаться с добычей. Какое-то время было хорошо. От деревьев, горького запаха сухой листвы, просвечивающего сквозь медные кроны бледно-голубого, не московского, а слабенького деревенского неба, собачьей веселой энергии. Затем пошла порча, и началось с собак. Дружбы явно не получилось. Все шло врозь. Когда же Леша попробовал кокетливо, почтительно задеть Джоя, тот злобно огрызнулся, и глаза его натекли кровью. Упрямый, как все эрдели, Леша повторил предложение к возне, и Джой тяпнул его всерьез. Леша взвизгнул, отскочил, затем подбежал ко мне за утешением. Даша огорчилась. Стась сурово выговорил Джою. Но хозяевам в глубине души всегда приятно, если их собака берет верх. Джой понимал, что выговор несерьезный, и когда успокоенный Леша подбежал к нему, чтобы восстановить отношения, он укусил его от души. «Так не пойдет», — сказал я. Владельцы агрессора поняли, что я разозлился всерьез. Стась сгреб Джоя и крепко хлестнул его поводком. Джой завизжал, будто его режут. У Даши притемнилось лицо. Она еще раз поняла, что односторонне добрые намерения не гарантируют успеха. Леша, впервые видевший наказание, прижавшись ко мне, дрожал мелкой дрожью. Лёля отвернулась. Нам всем было неловко. Живая природа не подчинилась и разрушила самоуверенные человечьи расчеты. А я подумал, что Даша по эрделью прямо втягивает меня не в мою игру. И это обречено, как попытка сдружить наших псов. Не нужна мне семейная дружба. При самом добром расположении к Стасю она хуже гнусного, но искреннего поведения Резунова, потому что нет ничего противнее фальши. Даша не фальшивит, но не хочет считаться с действительностью, ведь она знает о моем настоящем отношении к ней, весьма далеком от расслабленных благорастворений дружбы. И почему она меня не отпустит? Я же могу заставить себя не звонить ей. Я не знаю, когда печаль потери невыносимей, когда она уходит в воспоминания, или когда я, находясь возле нее, чувствую себя отброшенным дальше, чем самые слабые звезды, которые Герберт наблюдал в Цейсовско-Молотовский телескоп. Утомленные псы на обратном пути вели себя тихо, подремывая на сиденье и теряя равновесие при каждой перемене скорости машины. Мы добрались до Зубовской без приключений. Стась настоял, чтобы мы по традиции отметили воскресное мероприятие глотком другим. Мы зашли к ним, но посиделок не получилось. Джой осатанел от злобы, что чужак вторгся на его территорию. Он выписывал круги по комнате, рыча, скуля, воя, рыдая и кропя золотистой струей обои. Видимо, у него оставался НЗ. Наш бедный пес даже не пробовал помочиться, полностью истратившись в нескучном. Ни окрики, ни шлепки Стася не помогали. Джой до последней капли мочи готов был отстаивать свое место в доме, свое место возле любимых хозяев, против наглого захватчика, который сидел ни жив, ни мертв у моих ног, но уже начал как-то опасно клокотать внутри своего полудетского организма. Ведь он был эрделем, и смирение не входило в число его добродетелей. Пройдут отропь и детский страх перед паханом, и он ринется на обидчика с тем же бесстрашием, с каким его родичи кидались на немецкие танки. Где тут было рассиживаться? Мы выпили в торопях по рюмке и отправились восвояси. Время шло, у Даши родился ребенок, увесистый малый. Она вся была в пеленках, кормлении, детских болезнях. Советские дети получают в роддомах солидную порцию микробов. Мы носили новорожденному на зубок, поздравляли счастливых родителей, приходили взглянуть на его первые самостоятельные шаги. Страна меж тем жила своей темной, исключенной из мирового обмена фантасмагорической жизнью, с безродными космополитами, врачами-отравителями, разгромами лучших писателей и музыкантов, с нудными декадами национальных искусств в Большом театре, со сталинским учением о языке, с переполненными тюрьмами и лагерями, со всем маразмом состарившегося диктатора-кровопийцы в параличном ожидании апокалипсиса. И вдруг лопнул какой-то крошечный сосудик, перестало биться злое сердце, и все разом пояснело. Оказывается, мы жили совсем не так, как надо, а как надо, показал мужицкий царь Никита. Оставшаяся позади великая, как нам втемяшивали, эпоха обернулась культом личности, а новое время поначалу называли оттепелью. Пройдет не так много времени, и оттепель окажется волюнтаризмом буйного Никиты. Но мы этого знать не могли и упивались скупо отпускаемым воздухом свободы. Затем этого воздуха стало куда больше, мы дышали всей грудью, но тут краны опять подзакрутили. Впрочем, это уже не имеет отношения к нашему повествованию. С приходом эпохи застоя расстались Дафнис и Хлоя. В гниловатую, сопливую, простудную и все равно благословенную эпоху оттепели сохранились времена года. Стоял жаркий июль, когда я почему-то оказался у Даши и Стася. Я все с меньшей охотой бывал у них. Они отдали Джой, то ли пес не захотел делиться с новоселом любовью и заботой хозяев, то ли ребенок его боялся. Я никогда не пылал особой любовью к Джою, травившему моего Лешу. Но мне его не хватало. Этот сукин сын при всей своей истеричности был мне куда милее сына человеческого, хмуро ковылявшего по комнате. Сейчас, впрочем, не было ни Джоя, ни его погубителя, отправленного с теткой на дачу. Комнату пронизывали пыльные солнечные лучи, форточку тянуло выхлопными газами, всей вонькой духотой московского жаркого июля. Даша сетовала на то, что опять осталась в городе, она уже забыла, как пахнут лес, трава, река, забыла название полевых цветов и чувство земли под ногой. «Хотите, я вывезу вас на природу?» — предложил я. «Мне нравится летняя Москва», — сказал Стась. «Он любит этот ужасный Эрмитаж», — сказала Даша. «И какое-то еще кромешное место. Сад Баумана, что ли?» «Я даже не знаю, где он находится», — пожал плечами Стась. «А Эрмитаж мне пришелся, напоминает Ригу. Неплохой оркестр, ресторан на открытом воздухе, вкусное мороженое, веселая толпа». «Толпа не бывает веселой», — сказал я. «Она всегда нацелена на убийство. Нет ничего страшнее московских летних садов. Островки пыльной зелени, зажатые домами, с мусорными аллеями, дешевыми девками и оглушительной музыкой». Даша пошла на кухню за чайником. «Эрмитаж, конечно, гнусное местечко», — со смешком сказал Стась, — «но ведь надо где-то чемодан разгружать». Я понял, что он имеет в виду, лишь когда он назвал имя своего вожа, открывшего ему соблазны Эрмитажа, моего старого приятеля Ваверлея. От молодого социолога Ваверлея, тогда докторанта, ждали много в научных кругах, и он не обманул ожиданий, став неоспоримым авторитетом своей области, профессором-академиком. Но до того, как он осуществился в науке, Ваверлей осуществился в образе самого выдающегося бабника Москвы. У Ваверлея всегда был один главный роман. В дни, о которых идет речь, его избранницей оказалась наша голенастая домработница Нюська, поэтому у нас в доме не переводились свежие розы и лилии. Но Ваверлею необходимы были летучие связи для полного освобождения плоти и духа, влекомого к демографическим проблемам. Осенью и зимой он посещал московские плешки возле метрополии Гранд-отеля, весной и летом сад Эрмитаж. Так вот, что значит разгрузить чемодан. И как легко это было сказано. Впервые от Стася пахнуло пошлостью маленькой провинциальной страны. Ваверлей разгружался чуть не ежедневно, но всегда с пьяну, по наитию, в надежде на романтический поворот вульгарного приключения. Он каждому падшему созданию хотел купить швейную машину «Зингер» и не делал этого лишь потому, что наших курв не прельщает участь швеи. А тут прозвучала бюргерски спокойная расчетливость. Так ходят в парикмахерскую, в баню, в бассейн. Ночевья с женой уже приелись, не удовлетворяют, а среди пыльных кущ Эрмитажа ждет оперативное наслаждение за пятерку. Почему меня так болезненно задела откровенность Стася? Я оскорбился за Дашу? Но ведь этот чисто физиологический акт даже измены нельзя назвать. Эдакое хладнокровное отправление естественной надобности. Тем-то оно и было противно. То, что для меня и через 15 лет оставалось чудом, для него потеряло цену, едва став привычным. Это сытая невозмутимость. Мне было жалко Дашу и почему-то жалко себя. Спокойный цинизм Стася обесценивал трудную непростоту наших отношений. Болезненное волнение охватывает меня всякий раз, когда я вижу Дашин профиль, крутизну лба, чуть вздернутый нос, изящную линию от верхней губы к шее и притемненный в коричневу густыми ресницами глаз цвета лесного ореха. И от всего этого присытившийся охламон спешит в Эрмитаж разгружать чемодан. Уважение, которое я испытывал к этому браку, улетучилось без следа. Я предложил Стасю подбросить его вместе со всем багажом в Эрмитаж, а уходя, спросил Дашу, «Хочешь съездить на Истру или в Химки?» «Истра далеко, я не очень хорошо переношу машину, а Химки тот же Эрмитаж. Неужели чистый воздух стал так труднодостижим?» «Нет, конечно. Я думал, тебе интересно взглянуть на знакомые места. Это не лучшие воспоминания. Ладно, найдем, что нужно». Но найти то, что было нужно мне, оказалось делом непростым. Я не стал играть с Дашей в недомолвки и всякие тонкие игры, и едва мы тронулись в путь, сказал, «Я истосковался по тебе. Так дальше нельзя». Она вздохнула. «Ты мне веришь?» «Приходится верить. Стал бы ты меня возить». Несвойственна ей простота, покорный вздох и теплота тона подсказали мне, что Даша догадывается об истинной цели букалических прогулок Стася. Ведь она никогда не романтизировала его, как это было с Резуновым. Тихая пристань. Но оказалось, что тихая пристань стоит над тихим омутом, где, как известно, черти водятся. Открытие, конечно, не доставило радости, но драматизировать его она не стала. Был ребенок, были дом, налаженная жизнь. И был, наконец, я, заигравшийся в дружбу, вместо того, чтобы нести положенную службу любви, сейчас все возвращается на круги своя. Я понял меру моей тоски, лишь услышав ее слова, означавшие согласие. Какая-то странная истома овладела мною. Наверное, такое чувство испытывает бегун на длинные дистанции, когда разрывает потный, простреливаемый изнутри сердцем грудью финишную ленточку. Нет, это не точный образ. Я лишь вышел на финишную прямую, а ленточка чуть видна далеко впереди, до нее еще надо добежать, мобилизовав остаток сил. Внутреннее напряжение реализовалось физически. Я до отказа выжал педаль газа, и машину швырнуло вперед. Мы чуть не врезались в зад впереди идущего грузовика, и тут же раздался милицейский свисток. Уплатив штраф и сочтя его искупительной жертвой, я приказал себе успокоиться. Если я буду продолжать в том же духе, мы окажемся вместо леса в институте Склифосовского или в отделении ГАИ. Я справился с нервами, больше меня не останавливали. Я выбрал знакомый мне по грибной охоте опрятный смешанный лесок по Калужской дороге. Тогда это было узенькое, лишь недавно сменившее булыжник на асфальт шоссе, никуда не ведущее, просто упиравшееся в старую варшавскую дорогу с малым движением и безлюдными просторами. В пути мы почти не разговаривали. Даша опустила стекло, подставив висок, щеку и выбившийся из-под платка локон встречному ветру. Она наслаждалась чистым, хорошо настоявшимся на хвою и листве воздухом, мелькающими мимо рощами, перелесками, лугами, громоздом кучевых облаков, придававших небу сочные синевы. Отсутствием Стася и тяжелым помешательством на ней ведущего машину человека. Лес, который я наметил, неожиданно оказался куда дальше от Москвы, чем казалось. Даша неважно переносит машину, а вдруг она скажет, давай выйдем здесь, что-то меня мутит. А затем, попрыгав козочкой по траве, попросит отвезти ее домой. Меня аж пот прошиб. Здесь все просматривается как на юру, и ведь не заставишь ее ехать дальше. Я уже слышал положенные в таких случаях слова, ну, милый, не будь таким упрямым, мы же не в последний раз увидимся, зачем так спешить? Неужели тебе ничего от меня не надо? Посмотри, какой лес, какая трава, как хорошо нам сейчас. Это же начало, а не конец. Всеблагой Боже, сделай, чтобы ее не замутило. Я прибавил скорость. Родная, потерпи, молил я Дашу беззвучно, мы скоро приедем. И не думай, ты же знаешь, как я люблю природу. Я буду Фабром, Левитаном и Пришвиным в одном лице. Природолюб, певец природы, человек из глубины пейзажа. Там так хорошо, куда я тебя везу, прогретый солнцем, усланные хвои опушки, дивная прель глубоких балок, заросших таволгой и дудками со скипидарным запахом. Там воздух напоен ароматом сосновой смолы и горечью березовой коры. Мелькание черных и белых пятен впереди на дороге обернулось стадом коров остфризской породы, пересекавшим шоссе. С какой омерзительной медлительностью и бестолковостью совершают коровы этот нехитрый переход. Недаром по умению переходить дорогу определяется ум живого существа. На первом месте свинья, на втором гусь, а корову уступает даже человеку, не говоря уже о собаке. Я был далеко, когда находившиеся на шоссейном полотне коровы дружно остановились и повернули ко мне тупые рогатые головы. Я подъехал ближе и выключил мотор, чтобы не отвлекать их. Тщетная предосторожность. Ни одна не двинулась. Более того, уже перешедшие вернулись назад. Они смотрели на машину с таким видом, будто приплелись сюда из феодальной России и сроду не видели автомобиля, волшебные самодвижущиеся телеги. А пастух с квелым лицом пропойцы, на плече размочалившийся кнут, равнодушно сворачивал козью ножку. «Эй, дядя!» — крикнул я ему. «Может, освободишь шоссе?» Он посмотрел сонными медвежьими глазками, никак не отозвался и принялся слюнить газетный обрывок толстым синим коровьим языком, чтобы заклеить трубочку. «Коровы!» — обрадовалась Даша. «Я так давно не видела коров!» Я сообразил, что пока машина стоит и мотор выключен, ее не укачивает, и успокоился. Пастух задымил с тем же безучастным видом, но разочарованный моей пассивностью, исключающей возможность и шантажа, и сладкой русскому сердцу склоки, сам взялся за кнут и прогнал скотину с шоссе. Наконец-то мы добрались до места назначения. Я поставил машину в тень, мы вышли. До опушки леса было шагов 10, но добраться до него оказалось делом непростым. Мне вспомнилась шутка толстяка Апухтина. Жизнь прожить проще, чем перейти поле. Дашу зачаровало цветочное изобилие маленькой лужайки. Боже, я забыла их имена. Это колокольчик, это львиный зев. А это кто? Такая липучая. Гвоздика? Нет, смолка лесная. Она с сомнением поглядела на меня. А это? Герань полевая. А это фригийский василек. Ты зря их рвешь. Букет завянет, его не довести. А кроме того, они все занесены в Красную книгу. Название я, возможно, и путал, а вот насчет книги наврал сознательно. Надо было скорее перейти это поле, чтобы вернулась жизнь. А раньше цветы не вяли? Мы всегда приносили из леса букеты. Ну и долго они у вас стояли, полдня от силы. Вы их выбрасывали и набирали новые. Держится только ландыш, ночные фиалки и ромашки, но те уже сошли, а ромашек что-то не видать. Львиный зев тоже крепкий цветок, но лучше нарвать их на обратном пути. Мы вошли в лес. Я забыл, что уже начался грибной сезон. Всюду звучало «ау» и шныряли шустрые старухи с кошелками. Только мы опустились на мягкий мох у подножия трех сросшихся корнями плакучих берез, как прямо на нас выскочила старая корга с палкой и щупом, охнула, перекрестилась и враз исчезла. Место было осквернено. Мы с достоинством поднялись и проследовали вглубь леса, пока валежник не преградил нам путь. Здесь росли высокие папоротники, а за ними сухой игольчатый настил уходил под лапчатый свод старых елей. Я расстелил широким пастернаковским жестом свой пиджак в ширину, Даша опустилась на него. Я кинул взглядом зеленую и вверху, и внизу дымчато-фиолетовую в прозорах между стволами обитель счастья и стал на колени рядом с ней. Я не успел обнять Дашу. Лес наполнился грохотом, будто лосиное стадо ломилось сквозь чащу. В папоротнике ворвалась, на ходу задирая юбку, цыганистого обличья грибница, и, не заметив нас, повернулась задом, отвратительно раскорячилась и по коровьему мощно, шумно стала поливать тугие растения. Мне показалось, я вижу жерло Сивиллы, явленное Пантагрюэлю и его спутником, искавшим по миру последнюю мудрость. Короткой растерянностью я подарил Хрычевке несколько лишних секунд удовольствия и затем крикнул: «Катись отсюда, чертова перешница!» Она охнула, взвизгнула, игулка, кропя папоротники, ринулась прочь, забыв опустить подол. «Не лес, а общественная уборная», — сказал я. «Ну его к бесу, поедем дальше». Новое место я нашел по наитию, ибо никогда не бывал тут раньше. Меня привлек широкий, совсем не наезженный большак, отходивший от шоссе километрах в трех от нашей первой стоянки. Дорога пересекла поле, пошла перелеском, становящимся все гуще и гуще. И вот уже вокруг нас шумит и трепещет лиственный лес, березы, осины, а дорогу словно отжало за ольховую опушку. Я припарковал машину в орешнике, мы вышли. Лес, словно концентрационный лагерь, окружала колючая проволока, местами оборванная, спущенная со столбов, втоптанная в траву и землю. То был странный лес, сквозной, без подлеска и валежника. Вдруг перед нами возникло нечто похожее на тюремную стену, высокая бетонная огорожа, понад которой тянулась колючая проволока. Но задумываться над этим я не стал, не до того было. Даша ни о чем не спрашивала, целиком доверившись мне. Лихой пастернаковский жест, лесная постель готова. Я как раз успел снять штаны, когда раздался спокойный, четкий мужской голос. «Мы открываем огонь без предупреждения». Перед нами стоял капитан в ремнях с наганом в кобуре и повязкой дежурного по части на рукаве. Он не дал себе труда ни для насмешки, ни для иронии, ни для разноса, добавив бесстрастным голосом: «У вас есть 3 минуты». «В 3 минуты мы не уложимся», — начал я остроумничать. И вдруг понял, что слова капитана не пустая угроза. Я быстро привел себя в порядок. Капитан следил за мной тяжелым неподвижным взглядом. «Похоже на гитлеровский бункер в Мазурских болотах», — сообщил я ему, кивнув на бетонную стену. Он не отозвался. Мы пошли из леса, чувствуя спиной его неотступный взгляд. Я украдкой глянул на часы. У нас оставались в запасе 30 минут. Мы уложились. «Весь мир враждебен нашей страсти нежной», — пропела Даша впервые на моей памяти, когда мы оказались в безопасности. Это из какой-то старой оперы, «Тисбе», что ли. Даша пела. Даша не злилась на меня за эти неопрятные приключения. Она была в прекрасном настроении. Фатальные неудачи только веселили ее. Тогда ничто еще не пропало. Вперед! К новым рубежам, не мудрствуя лукаво, ибо уже убедился, что боги смеются над бедными человечьими расчетами, я лихо повел машину вдоль опушки, надеясь, что зона с колючей проволокой когда-нибудь кончится. Они открывают огонь без предупреждения, а заделать прорехи в колючей огороже у них руки не доходят. Как это по-советски? Сразу стрелять, лишь бы не сделать рабочего усилия. Я внимательно приглядывался к лесу, но черт бы их побрал, всюду посверкивали металлические колючки. Неужто они устроили в Подмосковье лагерную зону на манер карельской? Я не знал тогда, что это было еще в зачатке, новый оборонительный пояс вокруг столицы, ныне лишивший Подмосковье чуть ли не половины лесов. Случись такое с гражданами нормальной страны, они бы угомонились, признав свое поражение. Но ведь наш народ вносит свои поправки в любую акцию властей. Проволоку порвали грибники. Неужели они шли на смертельный риск ради подберезовиков, лисичек и сыроежек? А может, там и рыжики попадаются? Нет, лучше закуски соленого рыжичка. Но даже при нашем живодерстве трудно поверить, что по любителям рыжиков ввели смертоносный огонь из-за бетонной стены. Ну, стрельнут раз-другой для острастки. Может, кого и заденут, кого и уложат. Но не всех же. Отдельных неудачников. А раз так, то стоит рискнуть. Нельзя отступать, когда цель так близка. Я углядел разрыв в огороже. Подъехал почти впритык и остановил машину. Даша беспечно последовала за мной. Похоже, ее мало озаботила угроза капитана. Я увидел неподалеку от лаза, у подножия голенастой елки, какую-то кочку. И решил на ней построить здание своего счастья. Стелиться в ширину было все-таки опасно. И я избрал способ, позволяющий в случае необходимости совершить быструю ретираду. Поэт не оставил метафорического намека на эту позу. А мне хотелось бы избежать физиологизма Генри Миллера. Короче, я опять спустил штаны, уселся на эту кочку, но не успел притянуть к себе Дашу, взвившись с воплем над песчаным бугорком. Это был скрытый муравейник, и несколько огромных рыжих с черным рылом муравьев впились мне в задницу. На обычный, открытый, кишащий черными мурашами муравейник можно положить руку ладонью вниз, и они не тронут, хотя и облепят со всех сторон. Быстро встряхни кисть, и только спиртовой запах будет напоминать о смелом эксперименте. Но упаси Боже, садиться голой задницей на скрытый муравейник с желтыми, бешеными обитателями. Вырвав из тела рыжих палачей, я с бешенством отчаяния повалил хохочущую Дашу на землю и упал на нее. Плевать я на все хотел. Приходите, капитаны, полковники и генералы. Открывайте огонь из всех видов оружия, с ваших вышек, из амбразуры бойниц. Бейте по любви всеми калибрами. Расстреливайте мою голую задницу. Лупите в беззащитную спину, под лопатку. И пусть мою любимую прошьет той же пулей. Меня тошнит от вас и от тех, кто вложил оружие в ваши детские беспомощные руки. Эти гады лишили неприкосновенности наши жилища, влезли с грязными ногами в наши души, теперь отняли последнее — природу, тишину и чистоту зеленой жизни. Погибая от любви, захлебываясь от ненависти, я завершил акт воссоединения с Дашей. Когда мы подъезжали к Дашному дому, она сказала: «На природе чудесно, но, кажется, я тоже становлюсь урбанисткой». Даша все-таки сумела осуществить свой давно лелеемый план о воссоздании старой французской ситуации, только при другом распределении ролей. Она, естественно, осталась мобиш, но я вместо предлагаемого мне прежде Бри-Бри стал Гюставом, исполненным редкого благородства. А Бри-Бри пришлось взять на себя Стасю, хотя не думаю, чтобы он догадывался о своем участии в спектакле. Иногда мне кажется, что он не знал об истинной сути моих отношений с Дашей, а иногда, что у него мелькала смутная догадка, которую он гнал прочь, оберегая свой эрмитажный рай. Вернуться в образ добродетельного супруга, домоседа, сторожа семейного очага он уже не мог. Яркая жизнь в Оверлее манила куда сильнее, нежели тишина родных пенатов. Даша не представляла для него такой ценности, как для меня, поэтому проще было видеть во мне старого друга, согласного на чуть обременительную обязанность развлекать бывшую жену, нежели человека, охваченного страстью, уцелевшего во всех жизненных передрягах. Следующая встреча с Дашей прошла совсем в ином ключе. Нечистый подтолкнул нас пойти в ресторан «Москва», так много значивший в нашей юности. Уже у входа мимо нас промелькнул Павлик в военной форме. Точно такой, каким я видел его в последний раз. Тогда он хотел чокнуться с Оськой, посланным вперед, чтобы занять столик, но обнаружил, что опаздывает в часть. «Привет, осляти!» — сказал Павлик и побежал за троллейбусом. У меня и в мыслях не было, что мы больше не свидимся. Его отправили в летние лагеря, оттуда на фронт. Но почему-то я долго смотрел вслед долговязой, сухой и ловкой фигуре, пока ее не поглотила толпа. И сейчас я долго следил за его призраком, то исчезающим, то возникающим вновь, провожая его за пределы реального зрения, ибо колено улицы не позволяло видеть площадь Пушкина, а я расстался с ним у памятника. «Что с тобой?» — спросила Даша. «Я видел Павлика». Она странно посмотрела на меня. «И я его видела». «Вот то, чего у меня не может быть ни с какой другой женщиной. Увидеть вдвоем, вопреки утверждению Гёте, призрак из дней юности». И дальше все шло на срывающей душу ноте. Мы оказались за тем самым или соседним столиком, где мы сидели с Оськой, когда моя жизнь пошла на слова погодинского романса. И Оська пришел и занял свое место. Он помалкивал, только улыбался смущенно лукаво. Вон, мол, какую штуку я чудил. Что он имел в виду, свою гибель или свое появление? Я сделал заказ, и когда официант принес графинчик с водкой и разлил на троих, Даша не удивилась, она взяла свою рюмку и сказала, не чокаясь. Мы выпили и остались за столиком вдвоем, но теперь я слышал Оськин голос. Молодой человек, а без огня. Мне он ни к чему, я сжигаю трением. Я долго крепился. Меня доконала, как всегда, грубая драматургия жизни. Оркестр заиграл танго расставания, и молодой тенор, подражая проникновенной манере Аркадия Погодина, потек жалобой. «Мой милый друг, к чему все объяснения? Я понял все, не любишь больше, нет. И просто так, из сожаления, не хочешь дать мне искренний ответ». Я закрыл салфеткой мокрое лицо. Пришлось пойти в туалет и умыться холодной водой. Когда я вернулся, Даша спросила, «Мы можем пойти в подколокольный?» «Ключ со мной, хотя я не думал, что мы туда пойдем». «Почему?» «Я не ожидал встретить здесь Павлика и Оську. Но подколокольный населен призраками, как старый шотландский замок». «Там мы всегда были одни», — с женским здравомыслием возразила Даша. «Самое страшное — встретиться с призраком самого себя. А я бы не прочь увидеть свое молоденькое привидение». Я подозвал официанта. В подколокольном меня, не знаю Дашиного ощущения, окружили призраки не людей, а вещей. С тех пор, как эта квартиренка перестала быть нашим с Дашей приютом, я был тут лишь однажды во время войны по сугубо житейскому делу. Никакой магии, убогое холостяцкое жилье, лежак, обшарпанный письменный стол, бедная книжная полка, пыльное окно, глядящее в скучный деловой двор. Но когда мы с Дашей вошли, я сразу уловил, как приосанились вещи, словно вспомнив о своей важной тайне. Окно населилось вязом и небом. Письменный стол помнил, как Даша ударилась о него лбом, когда услышала, что меня не убьют на финской войне. Тощая тахта напустила на себя томность, а пружины, когда мы опустились на нее, взныли первыми тактами бетховенской оды к радости. Также важны и насыщены памятью были все мелкие вещицы в доме. водопроводный кран с подвязанной к нему тряпицей, по которой стекала в умывальник вода, конфорка, дарящая после яркой пожарной вспышки слабый фиолетовый венчик пламени, алюминиевый чайник с обгорелым днищем, щербатая чашка, граненый стакан, непарные ложки, пеленый сахар в синей обертке и сушки, судя по их твердости, сохранившиеся с довоенных дней. Весь спартанский обиход очень бедной жизни. Замкнулся круг. Мы опять были там, где началась наша близость. Между первым и сегодняшним приходом сюда легло столько нелегкой жизни. Война, потеря друзей, смерть Дашиной матери, разрушение ее дома, создание нового, рождение ребенка. Эти годы вместили и лагерь отца, и его возвращение из мертвых, и ссыльную жизнь, и раннюю смерть. Я уже дважды начинал ее сначала. На очереди третья перемена, которая ничего не изменит в главном. У меня было особенно много ненужностей, рук, губ, объятий, несостоявшихся дружб. После Павлика и Оськи я получал от людей куда меньше, чем давал, а на периферии личной жизни творилась история, естественно затрагивая нас, грязная история сталинского бреда, забивание вражеских стволов русским мясом, гнусная расправа с теми, кого Сталин, перехитрив самого себя, подставил немцам, удушение литературы, искусства, науки и мысли, расправа с лучшими в народе, фашистский разгул затянувшейся агонии великого диктатора, новая ложь и обман надежд, кукурузный бум без кукурузы, забой всего домашнего скота, включая ишаков, во имя возвращения к ленинским нормам жизни и скорейшего прихода коммунизма на пепелище. И через все это безумие, спотыкаясь, падая, теряя сознание, мы вели нашу линию, вроде бы и сами не ведая о том, не ставя себе никаких целей, но покорные тайному голосу. Люди не меняются. Жизнь никого ничему не учит. Это справедливо. Но, как всякое крайнее утверждение, неверно. Кого-то чему-то учат. Кто-то в чем-то меняется. Учатся чаще всего смирению и меняются, поступаясь крайностями своего темперамента. Даша научилась уважать ту силу желания, которая влекла меня к ней. Теперь она видела в этом нечто большее, чем неопрятную и вульгарную физиологию, унижающую ее. Само время было гарантом качества чувства, помогающего ее самоутверждению. Даша всегда была для меня закрытой книгой. Лишь в редких вспышках открывалось мне, что она чувствует ко мне. Так было, когда она больно приложилась лбом к столешнице, выдав тщательно таимый страх за меня и боязнь разлуки. Так было, когда неуверенная, тихая, подавленная, она пришла в эту комнату после разрыва. Так было едва уловимо еще раз другой за долгую нашу историю. Она сбросила доспехи и разоружилась, когда мы совершали нашу чудесную загородную прогулку, и нам в лицо смотрело жерло Севиллы и жерло лесных фортификаций. Ее искренне, без всяких внутренних запретов, радовало, что вся эта водевильная и опасноватая колбасня творилась в ее честь. Но я не верил в прочность перемены, стал реакцией на какие-то свои незадачи. Нет, то был серьезный поворот ко мне. Она угадала и разделила мою печаль от неосторожного прикосновения к прошлому и сама предложила поехать в Подколокольный. И не было тех внутренних торможений, остановок, которыми изобиловала даже лучшая пора нашей любви. Каждое движение во утоление моего безобразного желания сбросить ли туфлю, снять ли кофту, расстегнуть ли бюстгальтер, почти всегда сопровождалась вздохом, порой чуть слышным, порой подчеркнуто громким. Я должен был все время помнить, что ей это не нужно, что она снисходит к моей обезьяньей чувственности. Конечно, и здесь категоричность ложна. Легко припомнить случаи, когда обходилось без вздохов, когда был ответный порыв, но то были случаи, а томительный ход дачного поезда со всеми остановками — нормой. И все же я не решался объяснить нынешнюю податливость Даши хотя бы привязанностью ко мне, не говоря уже о более сильном чувстве. В ее семье ценились традиции, постоянство, фактор времени считался лучшей проверкой отношений. Я выдержал испытание на прочность и стал достоин награды. Наши встречи обрели, если не регулярность, то периодичность. Мы не могли чаще встречаться. Если я при всех своих женитьбах оставался в бытовом плане холостяком, то Даша была жена и мать, хранительница семейного очага. Обычно звонила первой она. Если же это делал изредка я, то всегда не вовремя. Болел сын, Стась вывихнул ногу, какое-то домашнее торжество. Причина всегда находилась и вовсе невыдуманная. Даша была вписана в определенную систему отношений, домашних обязанностей, дел, материнских забот. Когда же звонила она и предлагала встретиться, это означало, что она сумела распутать сеть занятости и выкроить для нас долгий спокойный вечер. И всегда ее звонок оказывался в самый раз. Я тут же начинал чувствовать, что струна опасно натянулась. Впрочем, позвони она раньше, наверняка было бы то же самое, но я неизменно поражался уместностью и благостью ее звонка. Случалось, заезжая за Дашей, я натыкался на Стаса, но никаких осложнений не возникало. Почва была хорошо подготовлена, он встречал меня тепло, даже радостно, особенно если ему предстояла долгая прогулка в кущах Эрмитажа. Иногда он уходил вместе с нами, но в другую сторону, и тогда ребенка поручали соседям, с которыми установились дружеские отношения. Иногда оставался дома, сетуя на роль мужа-подкаблучника. Отлаженность поведения в нашей троице была почище французской. Исполненный благородство Гюстав уводит Мабиш, а добряк Бри-Бри остается прикрывать тылы. Мы перестроили порядок наших встреч. Они начинались с Подколокольного, затем следовал ресторан. Конечно, мы за версту обходили Москву и после нескольких прикидок остановили выбор на Савойе, где я до этого был лишь однажды, но сбежал от дурновкусия стиля купец Епишкин. Золото, лепнина, барочный завиток, столь милый тянущимся к культуре второгильдейным. Но здесь оказалась хорошая кухня, быстрое обслуживание и гарантия, что не встретишь знакомых. Интеллигентные люди в этот ресторан не ходили. Однажды я предложил Даше позвать Стася на наш далеко не прощальный ужин. «Это значит, после Подколокольного?» — Даша завела глаз. «А что тут такого?» — беспечно спросил я. «Ну зачем же из него дурака делать?»